Точка.ру. Благодарю Марка Крутого. И о погоде. На большей части европейской территории России дожди. В Москве прояснение ожидается лишь завтра к вечеру. Так, во всяком случае, информирует интернет-ресурс GizMeteo.ru. Сейчас в российской столице давление 741 миллиметр ртутного столба. Влажность порядка 100%, температура воздуха плюс 11-12 градусов, днем воздух прогреется до 16 градусов, завтра существенная температура не изменится, ну а потепление ожидается в Москве, во всяком случае, только через 3 дня. Температура воздуха составит 25-27 градусов. Первый репортаж этого часа из Сочи. Вчера в этом городе прошел митинг, организованный правозащитниками и жителями Имеретинской низменности, на территории которой в 2014 году состоятся зимние Олимпийские игры. Но причина протеста – предпринимаемые властью действия по переселению жителей, а также первые, как считают имеретинцы, репрессии в отношении несогласных. Митинг, который проходил на площади перед городской администрацией, закончился в кабинете мэра Сочи, куда были приглашены инициаторы проведения митинга. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Требования митингующих все те же, что и год назад. Жители Имеретинской низменности хотят знать свою дальнейшую судьбу. Кого в связи с предстоящим олимпийским строительством переселят из частных домов? Куда? Какую компенсацию предложат? И начнется ли когда-нибудь диалог власти с местным населением? Впрочем, не с проблем морального и имущественного характера начали свои выступления инициаторы митинга, а с вопросов соблюдения закона и права. 21 июля этого года к одному из частных домов в Имеретинской низменности в сопровождении судебных приставов прибыли специалисты-землеустроители. Исполняя решение Адлерского суда по обеспечению беспрепятственного доступа для межевания земель, приставы попытались пройти на территорию частного владения. Но местные жители воспрепятствовали этому, окружив дом живым кольцом. Хозяйка дома, как ее соседи, и знать не знали о решении суда. На следующий день троих молодых мужчин, защищавших дом, забрали в милицию и посадили за мелкое хулиганство, двоих на 12 суток, третьего на 5. Говорит Сергей Басманов, представитель общественной организации «Центр защиты конституционных прав и свобод».
Я считаю, что это умышленно, что людей начинают запугивать. Видно, сроки приближаются, или властям не терпится начать строительство, не терпится потратить деньги, а им препятствуют местные жители. И вот теперь уже репрессии какие-то.
Правомерность подобных действий инициаторы проведенной акции протеста обсуждали в кабинете главы города Сочи, куда были приглашены после окончания митинга. Жители Имеретинки утверждали, что трое арестованных никаких противоправных действий не совершали. Представители власти доказывали обратное, каждый остался при своем. Говорит глава города Сочи Владимир Афанасенков.
Вы сегодня заявили о том, что незаконно задержаны три жителя Имеретинки, участвующие в акциях протеста. Значит, оценку этим действиям даем не вы и не я. Их дает суд. В рамках суда эти действия оценку получили.
Что касается этого и других судебных решений, вынесенных в том числе и по земельным вопросам в той же Имеретинской низменности, то выступавший на митинге Валерий Сучков, член общественного градостроительного совета Сочи, высказался вполне определенно.
Судебные органы превращаются в торговую лавочку законами, правами, совестью. Все это поставлено сегодня на распродажу. Суды послушно выполняют заказы определенных лиц и выносят заведомо неправовые решения. После этого обвиняют жителей в том, что они являются незаконно послушными гражданами и пытаются их уже сажать. То есть идет запугивание, идет прессинг.
Что касается вопросов переселения и того, как власти пытаются решить эту проблему, то местное население настроено пессимистически, говорит представитель жителей Имеретинки Алик Ли.
Если идти по мирному сценарию, это до Европейского суда. Люди уже на грани того, чтобы просить политическое убежище. Я не говорю о всех. Есть люди, которые хотят переехать. С ними же ведь никто не разговаривает.
Жители Имеретинки Алик Ли опроверг вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе, возглавляющий департамент олимпийского строительства. Он присутствовал на встрече митингующих с главой Сочи.
Диалог действительно есть. Он начался давно. Просто вы в этом диалоге не участвовали.
Вопрос, с кем же тогда шли переговоры, остался за скобками. Тем не менее, инициаторы митинга и представители муниципальной и региональной власти в лице главы Сочи и вице-губернатора договорились впредь встречаться и обсуждать возникающие проблемы. Что касается задержанных, уже отбывших срок своего наказания трех имеретинцев, то в отношении двух из них, по словам мэра Сочи, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Геннадий Шляхов, для Радио Свобода, Сочи.
8:12 московское время. Вновь я приветствую в студии Марину Дубовик, которая сегодня читает и детализирует свежие российские газеты. Сегодня мы уже уделили внимание заметкам, посвященным Александру Солженицыну, ситуации на приграничных территориях России и Грузии. Ну и пришел черед, наверное, сменить тему и поговорить об экономике.
Доброе утро, Дмитрий. Да, я думаю, что мы поговорим немножко об экономике, хотя радостного тут маловато, потому что многие статьи вот в «Ведомостях», в «Коммерсанте», в «Газета-газета» направлены на инвестиционный климат, на характеристику инвестиционного климата в России, который, ну, в общем-то, сейчас не очень благоприятен. «Ведомости» открывает деловую страницу статьей «Убавили оптимизма в инвестиционной политике России». Российские акции продолжают дешеветь, а инвестбанки снижают прогнозы по индексу РТС. Очевидно, что рынок будет слабым до конца лета, признает стратег тройки «Диалог» Кингс Милбон, обещая опубликовать новый прогноз в конце недели. Стратег Deutsche Bank Георгий Карташов пересматривает прогноз в связи с увеличением политических рисков в России в свете последних событий вокруг Мечела. Большая часть российского рынка акций у иностранных инвесторов, а они гораздо более чувствительны к негативным новостям. «Все потратили», продолжает свою тему газета «Ведомости». «Инвестфонд может сдуться. Минрегион распределил все его средства. Минфин предлагает приостановить одобрение заявок». «Сейчас рассматривается вопрос о приостановке выделения средств в инвестфонд», говорит источник в Минфине. «Нужно определить дату, на которую надо поставить отсечку. А то, чем больше рассматриваем проекты, тем больше они требуют денег. Получается, что мы не завершаем старые проекты, но начинаем новые». Конец цитаты. Проектная немощность. Инвестфонду не хватает 600 миллиардов рублей. Глава Минрегиона Дмитрий Козак вчера признал, что денег в инвестфонде не хватает даже на финансирование одобренных федеральных проектов. Ведомости ждут, пока Минфин окончательно определится с суммой, которая попадет в инвестфонд из бюджета 2009-2011 годов. Дефицит инвестфонда к 2016 году может составить 600 миллиардов рублей, а в Минрегионе не исключают, что ряд федеральных проектов не получится финансирование. С инвесткомиссией фонда на этой неделе будет обсуждать лишь региональные проекты, на которые Минфином обещаны твердые 80 миллиардов рублей в год. Эта же тема во времени новостей. Статья называется «Удар с Запада. Российские фондовые индексы упали в среднем на 2,5%. «Газета-газета» продолжает тему в статьей «Конца спаду не видно» и пишет, что аналитики не исключают, что спад продолжится, и он войдет в диапазон 1800-1900 пунктов по индексу РТС. Ну, чтобы как-то не было так грустно, я скажу, что газета «Коммерсант» наш немножко утешает, потому что пишет, что для самолетов, это топливо, керосин, топливо для самолетов, за последний год подешевело на 2%.
Ну что, спасибо. Спасибо, денек задался. Марина Дубовик сегодня читает и анализирует свежие российские газеты, и на сей раз она решила уделить внимание экономическим публикациям, но разговор об экономике мы продолжим в нашем эфире примерно через 3 минуты. 8:45 московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве в здании Академии наук сегодня состоится прощание с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, пройдут в среду. Сегодня в Верховном суде Дагестана начнется отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В Австрии в понедельник был задержан бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. В России его обвиняют в превышении должностных полномочий. Палестинская радикальная группировка «Хамас» объявила об освобождении главного представителя движения «Фатх» в секторе Газа. А в Иране на 3 года тюремного заключения осужден активист студенческого движения Али Азиз. Его обвинили в нанесении ущерба национальной безопасности и антигосударственной пропаганде. Ну, более подробно об этих и других событиях слушайте в выпуске новостей на «Радио Свобода» от Марка Крутого в середине этого часа. В 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени» о жизни Александра Солженицына после его возвращения на родину, вспоминает автор трилогии «Избранник», лауреат национальных и международных премий, режиссер Олеся Фокина. А пока речь пойдет о спорте на наших волнах, в Китае подходит к концу предолимпийский турнир женских баскетбольных сборных, в котором участвует 6 команд. В последний день группового турнира сборная США разгромила команду России 93-58. Ну и положение в группах таким образом сложилось следующее. В группе А Австралия набрала 4 очка, Китай 3, Мали 2. В группе Б в активе США 4 очка, Латвия имеет 3, Россия всего 2. Ну и сегодня пройдут 3 матча. Последних за первое место встречаются сборная США и Австралии, за третье Китай-Латвия и за пятое Мали-Россия. За несколько дней до старта Олимпийских игр происходят экстренные изменения в составах некоторых команд. Так, Федерация велосипедного спорта России приняла решение исключить из сборной Владимира Гусева. А он в конце июля, в свою очередь, был исключен из профессиональной команды «Астана» за превышение биохимических показателей организма. Президент Федерации Александр Гусятников сообщил, что в Пекине Гусева заменит Денис Меньшов. Происходят изменения и в теннисных командах. Ну, вы знаете о том, что Марию Шарапову, которая получила серьезные повреждения плеча, заменит в Пекине Вера Звонарева. Большинство теннисистов уже находятся в Китае и готовятся к олимпийскому турниру. Ну, а те, кто не выступит на играх сейчас, ну, речь идет о мужчинах, прежде всего, теннисистах, играют на турнире в Лос-Анджелесе. Это небольшие соревнования, призовым фондом порядка 500 тысяч американских долларов. Вот в последних поединках американец Марди Фиш нанес поражение Алехандро Фалье из Колумбии, Денис Гремельмайер из Германии выиграл у Фабио Фонини, итальянца, Флоранс Сера, француз, нанес поражение Андрею Голубеву, который недавно принял решение выступать за Казахстан, это бывший российский теннисист, ну и еще один француз, Марк Жикель, нанес поражение американцу Заку Фляйшману. Пока о спорте все, продолжим разговор уже в программе «Свобода в 9», а пока 3 минуты экономической информации.
Объемы добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2008 года оказались на 0,5% меньше, чем за первые 7 месяцев прошлого года, и составили примерно 284 миллиона тонн. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании страны остается государственная «Роснефть» – примерно 23% общей добычи. За ней в первой пятерке «Лукойл», «ТНК БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья – в январе-июле составил около 120 миллионов тонн, на 5,5% меньше, чем годом ранее. Поставки нефти в страны СНГ сократились почти на 8% и составили около 20 миллионов тонн. Объем резервного фонда России к 1 августа составил в пересчете почти 130 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – более 32 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них превысила 162 миллиарда долларов, сократившись в течение июля примерно на 0,5%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. В Соединенных Штатах объемы продаж новых автомобилей в июле сократились из-за снижения спроса сразу на 13% по сравнению с показателем июля прошлого года. В пересчете на год, сообщает агентство Bloomberg, объем продаж составил 12,6 миллиона автомобилей. Это минимальный показатель для США за период с 1992 года. Еще 3-4 года назад ежегодно в Соединенных Штатах покупали более 16 миллионов автомобилей. Это четверть общемирового автомобильного рынка. Китай вышел на второе место в мире по объему инвестиций в индустрию производства энергии из возобновляемых источников, отмечается в очередном докладе международной организации Climate Group. В 2007 году объемы этих инвестиций превысили в Китае 12 миллиардов долларов. Среди всех стран мира больше было вложено только в Германии – 14 миллиардов. За последние 35 лет энергоемкость китайской экономики, то есть затраты энергии на единицу ВВП, сократилась в 4 раза, и сегодня она уже вдвое ниже, чем в России.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Сининский. А вот что сообщает Центробанк России относительно курсов валют. Сегодня подешевели и доллар, и евро. Американская валюта стоит 23 рубля 40 копеек. Евро 36 рублей 46 копеек. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Мы переносимся за Атлантику и предоставляем слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Солженицын – разоблачитель ужасов советской системы. Солженицын – критик Запада. Противоречивые лики писателя глазами американцев. Джон Маккейн атакует и теснит Барака Обаму. Разоблачена ли тайна биологической атаки на Капитолийском холме? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Человек, книги которого уничтожили иллюзии о природе советской власти. Беженец, обрушившийся с критикой на страну, приютившую его. Такими вехами, если судить по публикациям в американской прессе, отмечена в американском общественном сознании память об Александре Солженицыне. О восприятии его в Соединенных Штатах в интервью Яну Рунову рассказал американский историк, автор нескольких книг о России, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген.
Более всего, архипелаг ГУЛАГ можно назвать крупнейшим историко-литературным произведением 20 века. Описание преступлений сталинской эры привлекло внимание масс сначала на Западе, а потом и в Советском Союзе. Еще надо отметить роль Солженицына в том, что Советский Союз пошел по пути реформ. Более ранние работы Солженицына, такие как «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» в «Круге первом», стали классикой русской, да и мировой литературы, если вспомнить, что Солженицын получил Нобелевскую премию. Мне кажется несправедливым, что к более поздним его работам внимание намного меньше. В этом, я думаю, немалую роль сыграло разочарование западных либералов тем, какую критическую позицию занял писатель по отношению к западным принципам демократии. Конечно, на Западе многие мыслящие люди, интересовавшиеся Россией, и до Солженицына знали о сталинских репрессиях от перебежчиков, эмигрантов и так далее. Потом были произнесены исторические речи Хрущева на 20-м и 22-м съездах партии. Но в этих речах говорилось в основном о репрессиях членов КПСС, а не представителей всех слоев населения, попавших в мясорубку ГУЛАГа. О них рассказал Солженицын. Как на солженицынскую критику Запада реагировал сам Запад? Многие из тех, кто его поддерживал, когда он был диссидентом и подвергался преследованиям, были очень огорчены и разочарованы его критикой западных ценностей, политики Запада. Но со временем мы начали понимать, что его критика зиждилась на идеях неославянофильства, русского национализма. Но мы умеем отделять его достижения в литературе от его страстного желания стать пророком в своем отечестве и за его пределами. Он как историк и как писатель намного выше и ценнее для мира, чем как теоретик об устройстве России. Он видел в России потенциальную альтернативу Западу, верил, что у России более глубокие моральные ценности. Но вернувшись в Россию, он не мог не увидеть, что его страна не менее, а часто еще более коррумпирована и развращена, чем Запад. Он не нашел столь важной для него духовности ни на Западе, ни в России. Она оставалась, может быть, только в его собственной душе. Это был Марк фон Хаген, бывший директор Гаримановского института.
С ним беседовал Ян Рунов. В понедельник впервые за два последние месяца Джон Маккейн обошел Барака Обаму согласно опросам общественного мнения. Лидерство Маккейна не выходит за рамки статистической погрешности, но оно, по словам экспертов, удивительно после триумфального европейского турне Обамы. Кое-кто полагает, что это результат решительной предвыборной телевизионной агитации Маккейна. С подробностями Алан Давыдов.
В дни июльской поездки Обамы по странам Ближнего Востока и Европы Маккейн истолковал обещание Обамы вывести войска США из Ирака за 16 месяцев как готовность того поступиться успехом в Ираке ради избрания президентом. Затем последовал агитационный ролик, в котором Маккейн обвинил Обаму в отказе от посещения в Германии госпиталя, в котором лечатся раненые в Ираке американские солдаты. В следующем маккейновском ролике популярность Обамы уподобляется добиваться дешевой популярности светской знаменитости. Автор ролика использует изображение Пэрис Хилтон, внучки основателя империи отелей, и поп-певицы Бритни Спирс. Посыл всех роликов очевиден. Обама не способен руководить страной. Штаб Обамы назвал этот ролик доказательством того, что Маккейн предпочитает очернительские атаки на соперника дебатам по важнейшим проблемам. Маккейн ответил, что хотел просто добавить юмора в президентскую гонку, но вскоре он обвинил Обаму в попытках убедить американцев в стремлении Маккейна и республиканцев сыграть на расовых предрассудках. Если еще 10 дней назад Обама в предвыборном рейтинге опережал Маккейна на 9%, то опубликованные в эти выходные результаты опроса службы Гэллопа указывают на то, что позиции кандидатов сравнялись и составляют по 44%. Можно ли такой рейтинговый скачок рассматривать как результат наступательной тактики Маккейна? Об этом я спросил Дэвида Керби, исполнительного директора Вашингтонского неправительственного фонда «Будущее Америки». На мой взгляд, в нынешней президентской кампании центральным является вопрос о степени доверия американцев к Бараку Обаме. Результаты последнего опроса службы Гэллопа скорее отражают сомнения многих американцев в том, хорошо ли они знают Обаму, уверены ли они в нем. Применяемые же Маккейном тактические приемы представляются мне довольно неэффективными. Позиция Маккейна больше сводится к реагированию, но на деле мало способствует усилению антиобамовских настроений. Я сомневаюсь в том, что серия последних роликов Маккейна сможет в действительности сильно пошатнуть позиции Обамы. Сейчас пора традиционного летнего политического затишья в Вашингтоне, когда журналисты с трудом находят сюжеты для своих материалов. Именно поэтому антиобамовская реклама получила такой резонанс. Хотя по сравнению с некоторыми более ранними экземплярами политического компромата, вызывающими возмущение, эти ролики выглядят довольно безобидными. В минувшее воскресенье свое возмущение по поводу использования Маккейном своей дочери в качестве объекта насмешек выразила мама Пэрис Хилтон, Кэти Хилтон, входящая в число финансовых доноров предвыборной кампании сенатора-республиканца. Это абсолютно пустая трата времени в момент, когда миллионы людей теряют свои дома и свою работу. И это абсолютно легкомысленный подход к важной теме избрания следующего президента Соединенных Штатов, пишет Кэти Хилтон на либеральном веб-сайте Huffington Post.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вслед за второй частью калейдоскопа американских событий слушайте, как всегда, в начале часа на радио «Свобода новости», а затем программа «Свобода в 9». Ее ведущий Михаил Соленков рядом со мной в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро. Главная тема программы «Свобода в 9» – это дело об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Будут ли найдены заказчики убийства дагестанского политика и правозащитника? Еще одна тема – это сравнение двух политиков, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Кто же на самом деле сегодня руководит страной? Что думают об этом россияне и эксперты? Ну и городская тема в программе «Свобода в 9» о проблеме родильных домов в российских регионах. Вот такие темы.
Слушайте программу «Свобода в 9». Есть несколько секунд для того, чтобы зачитать сообщение слушателей, отвечающих сегодня на вопрос: могли ли вы установить слежку за своими близкими? Удобная техника для стукачей в пополнении лагерей ГУЛАГа. Ваня Жуков, подпись из Краснодарского края, актуальна. Я бы не стал покупать системы, позволяющие следить за местонахождением своих близких. Достаточно каждому человеку, каждому члену семьи иметь по мобильному телефону. Подпись «Беларусь». Ну, а Александр Добрый уже установил нужный присмотр за близкими ему людьми. 8:30 московское время. Слово Марку Крутову, который сейчас в нашем эфире с краткой сводкой последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Академии наук сегодня состоится прощание с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, скончавшегося в ночь на 4 августа, пройдут в среду. Сегодня в Верховном суде Дагестана начнется отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве Фарида Бабаева, председателя дагестанского отделения партии «Яблоко». Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в картельном сговоре. В Австрии в понедельник был задержан бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. В России его обвиняют в превышении должностных полномочий. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за восстановление союзнических отношений с Кубой. В военной тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе коллегия присяжных начала рассмотрение дела шофера Усамы Бен Ладена. Сподвижнику лидера Аль-Каиды грозит пожизненный срок тюремного заключения. В Ираке в понедельник в результате нескольких нападений убиты 5 человек и ранены по меньшей мере 28. Среди убитых 2 американских солдата, которые подорвались на мине в Багдаде. Палестинская радикальная группировка «Хамас» объявила об освобождении главного представителя движения «Фатх» в секторе Газа. Президент США Джордж Буш отправляется сегодня в недельное турне по странам Азии. Он посетит Южную Корею, Таиланд, а в четверг приедет в Пекин на церемонию открытия Олимпийских игр. Власти автономного Синьцзян уйгурского района Китая усиливают меры безопасности на дорогах после вчерашнего нападения на базу внутренних войск, в результате которого погибли 16 человек.
Несколько слов о погоде. Дожди, дожди и дожди на большей части европейской части, на большей части европейской территории России, в частности в Москве. Сейчас температура воздуха порядка 12 градусов, давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, усиливается уже 5,5 метров в секунду, влажность, естественно, очень высокая, порядка 95%. Дожди ожидаются и завтра, и только лишь послезавтра некоторое просветление. Ну а повышение температуры ожидается в Москве только через 3 дня. К вопросу сохранения имущества и безопасности родных и близких, который остается одним из самых актуальных для большинства россиян, ну и каждый, естественно, решает его в меру своей фантазии, чувства юмора и достатка. Все чаще, причем на помощь приходят в последнее время различные системы наблюдения, причем не всегда домочадцы знают, что за ними установлена слежка. С подробностями Любовь Чижова.
Ассортимент устройств по безопасности и наблюдению постоянно обновляется. Не так давно на российский рынок поступили женские сумки, детские рюкзаки и прочие аксессуары, в которые вмонтированы небольшие чипы. По словам пресс-секретаря компании «Пилигрим» Александра Калугина, детские рюкзаки и брелоки в виде игрушек раскупаются как горячие пирожки. Многие родители хотят быть уверены, что с их детьми все в порядке.
У нас появилась возможность вшивать маленькие наши устройства в рюкзачки, в аксессуары, в сумки. Человек, который покупает сумку, дарит, например, своему ребенку, малышу, всегда может знать, где находится его малыш. Принцип действия очень простой. С телефона отправляется команда в виде смс-сообщения, и на телефон приходят координаты. Координаты расшифровываются автоматической программой и выкладываются в виде стрелочки на мобильном телефоне уже на готовой карте. У нас ряд клиентов, которые уже имеются, приходят со своими сумками либо со своими шубами, и туда сшивается устройство. Его стоимость у нас 17 тысяч рублей устройство. Мало. Если заказывать сумку, то сумка выходит от 5 тысяч рублей. Можно время шить, проблем тоже нет.
Этично или нет наблюдать за передвижением своих близких – вопрос внутрисемейный. Психологи советуют родителям обязательно рассказывать ребенку, что они беспокоятся о его безопасности, поэтому следят за ним. У правозащитников к подобным устройствам отношение настороженное. Вроде бы они очень полезны в быту, но ведь налицо вторжение в частную жизнь человека, говорит президент молодежного правозащитного движения Андрей Юров.
С одной стороны, наверное, это все очень там важно и нужно для облегчения быта и всего остального. С другой стороны, конечно, всегда есть сторона вторжения в частную жизнь посторонних людей. Вот в этом смысле вторжение в частную жизнь посторонних людей без санкций самого человека – это, в общем, вещь достаточно опасная. Если мы говорим все-таки про права человека в чистом виде, то это все-таки отношение между человеком и властью, а не между двумя частными людьми. Но в данном случае очень часто даже какие-то государственные организации, я имею в виду не собственно спецслужбы, которые там имеют какие-то санкции на это, а другие государственные организации тоже устанавливают подобные мероприятия, например, там, по слежению за собственными сотрудниками. И в этом смысле, конечно, это уже вторжение государства в частную жизнь граждан без дополнительного разрешения. В любом случае, я считаю, что это очень серьезная проблема, которая, вот, с моей точки зрения, сейчас никак не урегулирована в российском законодательстве вообще.
В связи с бурным развитием и распространением в России систем слежения не исключено увеличение случаев судебных разбирательств из-за несанкционированного вмешательства в частную жизнь. По мнению экспертов, в ближайшее время российское законодательство вынуждено будет хоть как-то на это отреагировать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О новейших системах слежения, в том числе за родными и близкими, в России рассуждали и жители Ульяновска, с которыми накануне беседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Наверное, Базанян. Доверяй и проверяй. Очень много средств массовой информации сейчас проходит всего этого. Действительно, вопрос актуальный. Поэтому рекомендации и плюс проверка.
Я бы установила, пожалуй, слежку, если бы подозревала мужа в измене. Причем наняла бы хорошего детектива. И в крайнем случае, я так думаю, это пригодилось бы в суде, дабы отсудить у него побольше денег.
В теории, если это касается либо детей такого самого хулиганского возраста, либо неведомых жен.
Если, например, я узнала, что там кто-то наркоман у меня или чем-то непорядочным занимается, может быть, я бы насторожилась, понаблюдала, куда-то пошел, я бы туда поближе где-то встала, посмотрела, куда он пошел, зачем, какой он вышел.
Ну, близким людям доверяешь как-то, об этом я не задумываюсь. Какие могут быть слежки за близкими людьми? Я такого не представляю, чтобы за близким следить.
Ну, в случае измены мужу, может, и установила бы. Можно и за детьми, если заметила бы, что они наркоманят, установила бы. Ну, такой уж характер, бдительный. Думаю, что я способна на это. Я держу детей под контролем.
Только если замешан вот кто-то там распространение наркотиков, то в этих условиях могу, а так нет. Ну, свобода есть свобода, я бы не взялся. Во времена Сталина и то такого не было, такой слежки тотальной. Но и сейчас есть вам вступать, но я бы не стану.
Если бы ему угрожала опасность.
Никогда бы. О чем? Надо своим следить.
Ну, это придурки какие-нибудь ревнивые, больше кто-то может. Жизнь и так короткая штука, ты еще следить за кем? Дурдом натуральным. За начальником, за глупым, я бы следил, чтобы он не воровал.
Ну, если они готовят теракт, например, вот тогда да.
Учитывая колоссальный рост недоверия и друг к другу, и к власти, плюс к этому насмотрелись фильм, останавливает только невозможность этого дела, кого финансовое, кого просто организационное. А в целом все это элементарная глупость, потому что никакая слежка ничего не даст. В принципе, особый интерес к этому проявляют люди с нарушенной психикой.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, в каких случаях вы бы могли установить слежку за своими близкими. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Что пишут у нас странные средства массовой информации об Александре Солженицыне? За что писатель Салман Ружди может подать в суд на полицейского? И о чем последний фильм Мадонны? Об этом вы узнаете, послушав рубрику «Культура», которую сегодня подготовил Иван Толстой.
Иностранные агентства и средства массовой информации отдают должное писателю Александру Солженицыну, умершему в воскресенье вечером на 90-м году жизни. Агентство Reuters пишет, что Солженицын прошел путь от изгоя до героя, и что его жизнь, страдания и триумф отразили взлеты и падения России в 20 веке. Associated Press подчеркивает, что описание Солженицыным жестокости сталинского режима помогло многим левым интеллектуалам на Западе избавиться от просоветских иллюзий. BBC отмечает, что в признании обличителя репрессивной системы СССР бывшим офицером КГБ президентом Путиным была доля исторической иронии. Британский писатель Салман Ружди может подать в суд на полицейского Рона Эванса, который входил в состав бригады, охранявшей писателя и впоследствии написал книгу воспоминаний. Иранский лидер Аятолла Хомейни в 1989 году вынес смертный приговор Ружди за книгу «Сатанинские стихи». Тогда же британское правительство распорядилось предоставить писателю охрану. Книга Рона Эванса называется «На службе Ее Величества». Автор пишет, что телохранители дали Ружди кличку «Грязнуля», и что однажды писатель так разозлил полицейских, что они на время заперли его в шкафу. Мемуарист также пишет, что Ружди взимал с них деньги за выпитое в доме вино. Писатель назвал эти воспоминания лживыми россказнями. На кинофестивале в штате Мичиган, основанном документалистом Майклом Муром, поп-звезда Мадонна представила фильм «Я есть, потому что есть мы». Фильм рассказывает о судьбе сирот из Малави. Одного из таких сирот усыновила Мадонна и ее муж-режиссер Гай Ричи. Вернемся к первой новости. Игорь Померанцев говорит о статусе Александра Солженицына на Западе.
Александра Солженицына прочли на Западе в полном объеме раньше, чем на родине. Прочли и оценили. Его «Один день Ивана Денисовича» вышел на десятках языков и до сих пор продается в книжных лавках международных аэропортов. А это и есть безусловное свидетельство массового успеха. «Архипелаг ГУЛАГ» тоже внимательно прочли и усвоили трагические русские уроки XX века. По-иному сложились человеческие отношения Александра Солженицына с тем сложным и разнообразным миром, который принято метафорически называть Западом. Дело не только в отрицании Солженицыным либеральных ценностей. Он оказался в Западной Европе, а после в Америке, веря в свое предназначение пророка, властителя дум. Но таких вакансий на Западе не было. В английском языке даже нет такого словосочетания «властитель дум». Свобода сбивает пророческий пафос. Пророки, рискующие ради правды и истины жизнью, нужны несвободным культурам. Я хорошо помню, как во время визита в одной из самых привилегированных английских частных школ Итон, где учатся дети из очень состоятельных семей, Александр Солженицын сказал: «Я рад встретиться с представителями английской молодежи». Проницательный критик коммунизма, оказавшись не по своей воле на Западе, он утратил остроту зрения и стал там отшельником.
Прощание с Александром Солженицыным сегодня, начиная с 11 часов, будет проходить в здании Российской академии наук. Выдающийся писатель скончался, напомню, в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. О роли Александра Солженицына в российской литературной и общественной жизни с писателями, политиками и правозащитниками беседовал и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
У микрофона «Радио Свобода» лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Для меня лично Солженицын сыграл очень даже большую роль, потому что еще будучи школьником, я думал о том, каким образом сделать так, чтобы поехать в Рязань, где он работал преподавателем, и встретиться с ним. Он для меня был тогда лидером сопротивления режиму, а я с 10 класса был антикоммунистом. И вот я думал, как так поехать, как с ним встретиться. Его книги формировали всю мою жизнь. Он выжил и показал пример, что можно не только сопротивляться, но и выжить. Для меня он лидер сопротивления.
Писатель и один из руководителей Объединенного гражданского фронта Эдуард Лимонов.
Это, конечно, большая потеря. Ушел гигант, безусловно. Он не был великим писателем, принадлежащий к той же с ним школе деревенщиков по стилистике. Валентин Распутин, на мой взгляд, кажется писателем более интересным. Солженицын был идеологом, человеком, который помог похоронить целую империю. И вот акушером, который помог родиться сегодняшней России. Но мне эта сегодняшняя Россия тотально не нравится. И скорблю, конечно, скорблю.
А теперь послушайте выдержку из программы «Радио Свобода» «Лицом к лицу» от 23 сентября 2007 года. Писатель Владимир Войнович о писателе Александре Солженицыне.
Трудно сравнивать то время и сейчас. Во-первых, тогда Солженицын был в расцвете сил, и кроме борьбы с советской властью, у него были значительные художественные произведения, которых сейчас нет, но они остались, естественно. И тогда он очень многих обаял просто силой своего художественного таланта. Это раз. Второе, это была все-таки холодная война, и была борьба человека с государством. И когда один человек борется с государством, он всегда вызывает сочувствие.
Писатель Валентин Оскотский.
С уходом Солженицына из жизни завершилась эпоха, которая во многом определялась его именем. Я помню тот день, вернее ту ночь, когда Солженицын вошел в мое сознание, как сознание многих людей. Это была ночь на кухне в коммунальной квартире, когда, получив на одни сутки журнал «Новый мир», я читал «Один день Ивана Денисовича».
Вспоминает Валентин Оскотский. Умер Александр Солженицын. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
8:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Верховном суде Дагестана начнется отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В Австрии в понедельник был задержан бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. В России его обвиняют в превышении должностных полномочий. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за восстановление союзнических отношений с Кубой. В военной тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе коллегия присяжных начала рассмотрение дела шофера Усамы Бен Ладена. Сподвижнику лидера Аль-Каиды грозит пожизненный срок тюремного заключения. Президент США Джордж Буш подписал закон, который поможет Ливии удовлетворить все судебные иски, связанные со взрывом в 1988 году американского самолета в небе над Шотландией. Тогда погибли 270 человек. Об этих и других событиях в выпуске новостей на радио «Свобода» от Марка Крутого примерно через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вновь читаем российские газеты. Я приветствую в московской студии Александра Дюпина, который оставил, так сказать, на закуску утреннего эфира программы «Время свободы» рассуждения газетчиков российских о коррупции.
Доброе утро. Да, действительно, поговорим сначала о коррупции. Начну с российской газеты, в которой в сегодняшнем номере можно прочитать, точнее, подробнее ознакомиться с национальным планом противодействия коррупции, который в конце прошлой недели утвердил президент России Дмитрий Медведев. И стоит также почитать заметку на первой полосе, которая называется «Эксперт в кармане». Дело в том, что Ростехнадзор предпринял уже первые шаги в связи с принятием плана и начал борьбу с коррупцией в системе промышленной безопасности. В России более 2000 организаций, имеющих лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования. Их число постоянно растет, но качество их работы не улучшается, не падает цена на услуги и, собственно, сами услуги предлагаемые. По сведениям Ростехнадзора, 40-50% экспертных организаций – это фирмы-однодневки и те, кто формально проводит экспертизу. Многие крупные компании создают карманные экспертные организации для проведения разовой положительной экспертизы. В этом году Ростехнадзор обнаружил только на территории Северо-Западного федерального округа более 10 таких фирм-однодневок. Экспертные организации могут создаваться и для отмывания крупных денежных сумм под видом проведения экспертиз. Такая ситуация сложилась не только в сфере экспертизы промышленной безопасности, но также в области экспертизы в энергобезопасности и строительстве. И в продолжении темы коррупции статья из «Новых известий». Дело в том, что к 2020 году российские власти обещают увеличить долю среднего класса до 2/3 населения. Однако становление среднего класса сегодня мешает все, в частности, и коррумпированные чиновники. Вот социолог Левинсон для корреспондента «Новых известий» поясняет. По его мнению, сейчас роль регулятора отношений среднячества с властью выполняет коррупция, когда любой человек в любой точке Российской Федерации чувствует себя беззащитным по отношению к местной бюрократии и решает с ней вопросы с помощью взяток, с помощью политических организаций. Но проблема в том, что в России сейчас нет политической организации, которая защищала бы интерес среднего класса. И по утверждению социологов, общество расколото на процветающее меньшинство, которое составляют предприниматели и чиновники, и находящиеся внизу все остальные. Проблема малочисленного среднего класса в России недавно озаботились и руководители страны. Увеличение численности середняков до 60-70% стоит в ряду приоритетных задач, которые власти планируют выполнить к 2020 году. Однако, по словам экспертов, взрастить классический средний класс в нынешних условиях невозможно. Средний класс нельзя вырастить, как картошку, он должен формироваться сам по инициативе общества, подтверждает «Новым известиям» заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Пока же людям зачастую невыгодно заниматься предпринимательством, а также очень рискованно делать какие-то небольшие инвестиции на фондовом рынке. Рассчитывать на то, что власти начнут соотносить свои действия с интересами среднего класса в обозримом будущем не стоит. На результаты президентских выборов голосование представителей среднего класса не повлияет, а политические партии, которые бы защищали интересы этой части общества в парламенте и в России, вообще нету. И закончу выпуск новостей из последних газет заметкой из независимой газеты, в которой подводятся итоги встречи наших с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, который прошел 30 июля. Традиционная встреча участников летнего всероссийского инновационного форума, организованного движением «Наши» на селе Гере с президентом России. Правда, в этой традиционной встрече много было новым. Обновилось ядро движения «Наших», обозначились новые направления деятельности движения, изменился формат форума, и новый президент России впервые встретился с молодежной делегацией. И вот, как показалось лидеру движения «Наших» Никите Боровикову, президент дал ему некое поручение. Мы, как любая общественная организация, связываем свою деятельность с нуждами государства. В государстве сейчас есть огромная нужда в построении инновационной экономики и политики. Мы эту нишу берем на себя и будем делать все, что зависит от нас.
Спасибо. Дайджесты свежих российских газет готовили сегодня Марина Дубовик и Александр Дюпин. Вот этим живет сегодняшняя Россия, по мнению газетчиков страны. Ну, а чем живут Соединенные Штаты Америки, мы узнаем об этом из продолжения калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, разоблачена ли тайна биологической атаки на Капитолийском холме. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Активный член террористической организации или скромный труженик автопарка Осамы Бен Ладена? Между этими противоположными интерпретациями образа Салима Хамдана, шофера Бен Ладена, схваченного в Афганистане, должны сделать свой выбор шестеро военнослужащих присяжных. Они в понедельник начали обсуждение вердикта, которым завершится первый в США после Второй мировой войны процесс по делу о военных преступлениях. Если присяжные согласятся с тем, что Хамдан был активным членом Аль-Каиды, ему грозит пожизненное заключение. Если он будет оправдан, то он не будет выпущен из тюрьмы до завершения антитеррористической кампании, как вражеский боевик. Улики обвинения состоят из результатов допросов Хамдана и показаний американских солдат, задержавших его с двумя ракетами в фургоне его пикапа. Защита утверждает, что абсурдно думать, что шофер, по совместительству автомеханик, участвовал в подготовке терактов или даже что-то знал о готовящихся атаках. Крайне редкую хорошую новость услышали в понедельник американские автомобилисты. Цены горючего упали до самого низкого за два месяца уровня, что означает, что литр самого дешевого бензина стоит сейчас в среднем в Соединенных Штатах около 98 центов. Впрочем, более приятен для ушей и карманов американцев может быть резко изменившийся тон экспертов, ожидающих дальнейшего падения цен нефти, и неожиданное единодушие политиков, наконец-то согласившихся с необходимостью предпринять экстренные меры для снижения стоимости бензина. В понедельник, когда цена нефти снизилась до $120 за баррель, Барак Обама внезапно поддержал идею продажи на рынках нефти из государственных стратегических запасов. А члены Сената впервые подошли к достижению компромиссного решения, которое откроет для добычи нефти прибрежный шельф страны в Атлантическом и Тихом океанах. Если верить предварительным сообщениям, ученые НАСА почти утратили надежду на то, что на Марсе удастся обнаружить признаки органической жизни. В последних анализах марсианской почвы, проанализированных спускаемым аппаратом «Феникс», обнаружены следы так называемого перхлората – хлорно-кислой соли, которая превращает почву в непригодную для жизни субстанцию. Это открытие неприятно удивило ученых, поскольку информация о составе почвы, добытая до сих пор, свидетельствовала о том, что состав поверхности Марса схож с земной поверхностью и содержит вещества, необходимые для поддержания жизни. У ученых, правда, есть слабая надежда на то, что перхлорат был занесен на Марс спускаемым аппаратом. Расследование самой крупной биологической атаки в истории США – рассылки по почте писем со спорами сибирской язвы приобрело совершенно неожиданный поворот в понедельник. В конце прошлой недели закончил жизнь самоубийством сотрудник государственной биологической лаборатории Брюс Айвингс. Ему должны были предъявить обвинения в организации этой атаки. Однако сомнения в его виновности были высказаны даже теми, кто был объектом атаки, рассказывает Владимир Морозов.
ФБР со дня на день собирается обнародовать подробности дела Брюса Айвенса. Пока все сведения о деле из неофициальных источников или от людей, пожелавших остаться неизвестными. Один из них утверждает, что следователи вывели на Брюса Айвенса образцы ДНК, взятые из тела погибших от сибирской язвы. Но как это произошло, неизвестно. Другой говорит, что Айвенс занимался в своей лаборатории методами борьбы с сибирской язвой. Третий утверждает, что лаборатория не имела никакого отношения к этому заболеванию. По словам бывшего коллеги покойного Дэвида Франза, в лаборатории никто не знал о методах изготовления ядовитых спор, и если подозреваемый мог их получить, то неясно, как он сумел сохранить это в секрете. Неясны не только детали, но и главное – можно ли вообще считать его виновным? Я думаю, ФБР просто был нужен козел отпущения. Они давили на Брюса Айвенса, устраивали проверку за проверкой, и это толкнуло его на самоубийство. Некоторые сомнения в компетентности следователей высказал и бывший сенатор Том Дашел, в офис которого в 2001 году пришло одно из писем со спорами сибирской язвой. Дашел напомнил, что еще недавно ФБР энергично расследовало деятельность Стивена Хэтфилла, другого ученого, которого подозревали в распространении сибирской язвы. В конце июня ФБР признало, что у него нет доказательств, и согласилось выплатить Хэтфиллу компенсацию в $5 миллионов. «Меня это все просто ошеломило. Образ, который нам рисуют, так не похож на соседа, которого мы знали много лет. Я не могу представить, что Брюс мог заниматься таким делом». Соседи и родственники в один голос говорят о его невиновности. С другой стороны, несколько лет назад психолог Джин Дули сообщил властям, что его пациент Брюс Айвенс представляет опасность, так как лелеет мечту о мести и готов на убийство. Несколько психиатров характеризовали Брюса Айвенса как социопата, который в его ярости против общества способен на все. Несмотря на это, Айвенс получил допуск для работы в секретной лаборатории, которая разрабатывала средства защиты от сильнейших отравляющих веществ. Недавно стало известно, что из 14 тысяч ученых, работающих с подобными веществами, многие вообще не проходили психологическую проверку. Вскоре после терактов 2001 года несколько законодателей и редакций получили письма, в которых были споры сибирской язвы. В результате заболели 17 и умерли 5 человек.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Такова картина сегодняшней американской жизни по версии корреспондентов Радио Свобода. А мы подводим итог интерактивной части утреннего эфира. Сегодня аудитория отвечала на вопрос: могли бы вы установить слежку за своими близкими? Александр из Сызрани, наш постоянный слушатель, сообщает о том, что давно убедился он, что современной России полностью доверять можно лишь своим родителям. В остальном любой слежки значительно порядочнее и спокойнее предпочесть одиночество. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали сегодня продюсер Михаил Касторов и ведущий Дмитрий Морозов. Но я не прощаюсь с вами. До встречи в программе «Свобода в 9. Радио
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.